Разворот на восток.
Урал Керимов, востоковед, журналист, заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» в эфире радио «Спутник». Турал, я приветствую.
Добрый день.
И Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Тоже сегодня с нами. Фархад, приветствую.
Здравствуйте, добрый день.
Мы рады тебя видеть и слушать.
Спасибо большое, спасибо, что пригласили.
Обсуждаем сегодня тему весьма сложную, но для российского слушателя, я бы сказал, весьма понятную, потому что много об этом говорилось в последнее время. Ну, своего рода итоги будем подводить.
А главное, важную тему.
Естественно.
Я хочу сразу попросить прощения, у меня немного сел голос.
Ничего страшного, я тебя, если что, подхвачу. И, знаешь,
но тема от этого менее интересна не становится.
Не становится. Подогрели интерес к теме заявления МИДа Германии и главы МИДа, которая назвала, что фотография, сделанная вот между Владимиром Путиным, Эрдоганом и Рейси, она вот вызывает, как же она там правильно выразилась? Ну, в общем, угрозу какую-то представляет, или как-то так она сказала?
Неприемлемо она.
Да-да-да, что-то такое. В общем, любопытно это все было.
Ну вот... Это заявление, оно же показатель того, что МИДу Германии, кроме как прокомментировать фотографию лидеров трех стран, да, которые принимают какие-то решения, им в принципе больше уже их суверенитета ни на что другое не хватает, я бы сказал. И, кстати, вот об этом же говорит и если, да, уж говорить про заявления западных наших уже не партнеров, про продовольственную сделку и зерновой договор, да. Мы еще во второй половине поговорим об этом. Ну так вот, ведь и МИД Канады, и Госдеп американский, и французы, и немцы, помимо тех стран, которые действительно в этом заинтересованы, Африканский союз, Лига арабских стран и прочее, они же сказали, что да, вот мы приветствуем. И это хорошо, что они приветствуют, но так вы же сделали все для того, чтобы эта сделка максимально затянулась. Вот это очень вызывает много вопросов и достаточно странная позиция. И на фоне, кстати, трехстороннего саммита, когда был вполне конкретный разговор о конкретных вещах, были приняты решения, которые действительно ложатся и имеют логику по своей сути и форме, это действительно показатель очень-очень большого контраста между политикой на Западе и на Востоке. И вот этот трехсторонний саммит. Ведь многие же ринулись сразу же подводить итоги касательно Сирии. Правильно, астанинский формат – это формат, который был призван начать решать сирийский вопрос на практике, на земле. И астанинский формат – это действительно работающая альтернатива всем западным площадкам и западным попыткам каким-то образом де-факто утвердить то положение, которое они пытались, де-юре утвердить то положение, которое они пытались создать де-факто в Сирии, отстранить сирийские власти, раз уж не удалось военным переворотом или же по результатам гражданской войны, так по этому поводу они пытались принять какие-то международные договора, принять какие-то юридические обязательства и прочее. И вот, естественно, эта логика, она уже заранее была обречена на провал, потому что невозможно юридически де юре утвердить то, чего нет де-факто. И вот сейчас в продолжение Астаны, которую мы наблюдали на этой неделе в Тегеране, это, с моей точки зрения, это действительно концептуальное решение сирийского вопроса. Я считаю, что саммит в Тегеране — это отправная точка к... то есть сирийский вопрос можно разделить решение, да, сирийского вопроса можно разделить до Тегерана и после Тегерана.
Скажите, пожалуйста, Фархад, Урал, вот уже тут вопросы идут, но предваряя, вы знаете, действительно, сейчас все говорят о том, что самый главный итог вот этой трехсторонней встречи — это решение сирийского вопроса. Могли бы вы прям на пальцах объяснить, от чего там нужно решать? Потому что в связи с последними событиями тема Сирии несколько на второй план ушла, и, может быть, там какие-то изменения произошли, и нужно пояснить вот на пальцах.
Буквально на пальцах, тезисно, у себя в телеграм-канале «Разворот на Восток», одноименный телеграм-канал, прям сразу после завершения переговоров и итогового коммюнике написал тезисно, о чем они договорились. И тезисы получились такие «нет». Тезисы. Я их прямо сейчас перечислю. Первое – это нет американской интервенции. Все три страны, они согласились с тем, что Соединенные Штаты и их вооруженные силы, которые находятся на территории Сирии незаконно, должны Сирию покинуть. Второе – это нет сепаратизму. То есть курдской автономии под предлогом борьбы с терроризмом не будет, ее юридически не утвердят. Курдскую автономию это тот регион, который мы с тобой уже называли за Евфратием в Сирии, там, где как раз и располагаются в том числе и американские базы. В этом регионе находится большая часть нефтеносных районов в стране. И эти богатства и запасы американцы, кстати, разграбляют. Об этом говорил и президент России, об этом и говорил министр обороны нашей страны, когда находился пару дней назад в Стамбуле. Кстати, Шойгу заявил и о том, что американцы, по сути дела, на своих базах тренируют террористов в Сирии. Это достаточно серьезное заявление, и подобного рода высказывания из уст нашего, да, министра обороны и от нашего Министерства обороны, это показатель того, что ситуация на самом деле в этом смысле доходит, мне кажется, переходит все возможные критические пределы. Следующее, это нет свержения Асаду, если возвращаемся к результатам Тегерана. Турция много лет, мы об этом знаем, до 2016 года, а точнее до июля 2016 года, когда провалилась попытка военного переворота, активно настаивала на свержении сирийских властей и сирийского президента Башара Асада. С того момента позиция Анкары, она претерпела, конечно, трансформацию, и постепенно Анкара отходила от первоначального своего постулата о том, что Асад должен уйти. И вот в Тегеране Турция заявила о том, что сирийские власти должны участвовать более активно в политическом процессе. Данное заявление исключает само по себе какие-либо попытки свержения сирийских властей. Это очень важно. Тем более, что Турция является гарантом перемирия.
Но, как я понимаю, вот если так кратко подводить итог, то целостность Сирии была продекларирована тремя сторонами, и, собственно говоря, легитимность властей была признана Россией, Турцией и Тегераном. Все,
да,
правильно?
Да, ты сейчас сказал очень важную вещь про целостность Сирии. Вот. Это главный геополитический момент. Две вещи, о которых...
Один момент. Да. Ведь, насколько я понимаю, у Турции были какие-то по этому поводу там и буферная зона, и вводили войска.
Турки говорят о борьбе с терроризмом и с теми группировками, которые, на их взгляд, представляют угрозу безопасности страны и ее территориальной целостности. Причем это касается как Сирии, так и Турции. Я сейчас скажу, почему я сказал про геополитические результаты. Первое, это о том, что лидеры трех государств, я думаю, Фархад сейчас подхватит обязательно, заявили о том, что астанинский формат выйдет за пределы Сирии в трехсторонних отношениях между нашими странами. Mm-hmm. И второе, это вот то, о чем ты, Данил, сказал, да, это территориальная целостность и суверенитет Сирии. Это очень важно с геополитической точки зрения, потому что сейчас под вопрос территориальную целостность и суверенитет Сирии ставит только один момент. Это курдские формирования, которые находятся под защитой и контролем Соединенных Штатов Америки на восточном берегу реки Евфрат. И если курды получат какое-то подобие независимого государства в пределах Сирии, это автоматически является, в американской интерпретации, да, если это произойдет, это автоматически является огромной, просто экзистенциональной угрозой для соседних стран, и для Ирака, и для Турции, и для Ирана, потому что во всех этих странах имеется очень большое курдское меньшинство. Mm-hmm. В Турции это около 15 миллионов человек, в Ираке это около 5 миллионов человек. Ну, это приблизительные данные. В Иране приблизительно столько же. И в общем и целом возможная независимость проамериканского и подамериканского Курдистана приведет в понимании стран региона к полному хаосу и коллапсу безопасности. А это, в свою очередь, ставит, в общем-то, в очень опасное положение безопасность нашей страны.
Именно mm-hmm. вот поэтому как раз-таки иранские средства массовой информации вовсю говорили о необходимости достижения вопроса по территориальной целостности Сирии. И когда некоторые иранские политики, если раньше заявляли о том, что то, как себя ведет Турция на севере Сирии в отношении отдельных курдских группировок, ну, несколько недопустимо, сейчас риторика иранской прессы, которая подконтрольна там властям, она резко изменилась. Они считают действительно в Иране, в Тегеране, во всяком случае, дана такая установка, что любые проявления курдского сепаратизма являются угрозой не только для Турции, для Ирака, но и для Ирана. Как совершенно справедливо Турал отметил по поводу вот этого самого сепаратизма, например, на территории Ирана есть такая провинция Остан-Курдистан, там живет примерно 6-7 миллионов человек, по иранским официальным данным, может быть, даже больше, по 10 миллионов человек. У них есть зачатки для того, чтобы устроить такое сепаратистское, что называется, настроение отделиться, тем более у них было в свое время такое правительство Мехабад под названием, да, они действительно стремились к этому. И не исключено, что в будущем американцы хотели бы разыграть эту карту с учетом того, чтобы отхватить территории Турции, Ирака и Ирана. Ну, Сирии, понятно, и Ирана, естественно. То есть риторика иранской прессы изменилась, и Раиси неоднократно это подчеркивал еще на встрече и с нашим президентом Владимиром Путиным, и еще в рамках трехстороннего формата уже с президентом Эрдоганом. То есть здесь мы нашли взаимопонимание, и вопрос является очень значимым. Прорывной вопрос, я так скажу. Раньше были определенные сложности, эта сложность устранена, если касается Сирии.
Вы знаете, очень большой отклик вызывает у нас в Телеграме тема, которую обсуждаем. Уже очень много вопросов пришло. Давайте вот буквально с конца начнем, попытаемся отвечать. Вот трехсторонняя встреча. Есть запрос на то, чтобы экономическую повестку осветить. Прокомментируйте, пожалуйста, инвестиции «Газпрома» в иранскую газовую инфраструктуру в размере 40 миллиардов долларов. Не станет ли Россия конкурентом Китая, вложившим в Иран десятки миллиардов долларов?
Я думаю, что у каждой страны есть свои экономические интересы. Ну, там, где есть деньги, там, где есть инвестиции, всегда присутствует конкуренция. В принципе, в рыночной экономике это нормально, когда есть возможность конкурировать. Но в случае, в нашем случае с Ираном надо объяснить такую достаточно важную вещь. Мы давно присутствуем в Иране с точки зрения наших инвестиций. Вот, например, атомная электростанция Бушер. Это тоже, говорят, своего рода была инвестиция. Да, Россия занимала там лидирующую позицию и за ним продолжает занимать в деле, значит, налаживания атомной промышленности, энергетики Ирана в целом. А то, что касается нефтерасчетов, там есть 4 газовых и 2 нефтяных месторождения иранских, которые нужно хорошенечко обследовать и, что называется, вложить туда достаточное количество денег для того, чтобы понять, что вообще это месторождение может дать Ирану в принципе. Иранцы уверены, что там есть большие запасы нефти и газа в этих месторождениях, которые способны будут обеспечить иранскую экономику и впоследствии инвестировать, например, там, в те или иные страны. В частности, инвестировать в нашу страну. Мы в этом заинтересованы. Почему? Потому что действительно поднимается престиж еще и наших компаний. Ведь что постоянно пытается сейчас делать Запад? Ведь они пытаются нас как бы загнать в угол, а не получается, потому что мы выходим на очень такой нефтеносный район Ближнего Востока в лице Ирана. Иранцы нам свои двери открывают и говорят, что исследуйте, рассматривайте, мы только за. То есть этот вопрос является крайне значимым. Китай, в свою очередь, рассматривает и другие, значит, нефтяные месторождения, изучает их. Например, есть Южный Парс в Персидском заливе. Еще есть целый ряд месторождений, которым Китай очень активно занимается, но давайте так, Китай может и не хватить, силы-то Китая могут и не хватить, а вот силы наши как раз-таки смогут подхватить эту историю. Почему? Потому что действительно есть запрос и интерес с иранской стороны. Вот в чем вопрос. Это же не то, что мы там сами Рианов впустились во всю эту историю, это отдельная история. А то, что Иран проявил инициативу, чтобы Россия этим вопросом занималась. И наша инвестиция в размере 40 миллиардов долларов, это как раз-таки подчеркивает стремление Ирана еще больше укреплять наши экономические взаимоотношения. Ведь постоянно о чем говорит иранская сторона? Что наш товарооборот крайне низок, что наши экономические отношения достаточно серьезно освоены, что «Газпром» не совсем окончательно присутствует на иранской территории, хотя мог бы больше присутствовать. То есть сейчас как раз-таки нам выпала такая возможность нагнать эту историю. Например, сейчас наш товарооборот с Ираном стоит 4 миллиарда долларов. Президент России этот вопрос, кстати говоря, отметил на встрече с президентом с Ирана Ибрагимом Раиси. В прошлом году, в 2020 году, я прошу прощения, было 1,5 миллиарда, сейчас 4. Иранцы стремятся вообще к отметке 30-40 миллиардов долларов, говорят, что это вполне возможно. Вот подобного рода инвестиции, наше присутствие на нефтяных, значит, скважинах Ирана, вот вообще в этом вопросе, как раз-таки решит эту возможность, решит эти вопросы с точки зрения, значит, расширения нашей торгово-экономической отношений. Так что как раз-таки здесь каждый занимается, что называется, своим вопросом. У Китая есть свои месторождения на территории Ирана, он их осваивает активно, у нас есть свои.
Еще один вопрос давайте возьмем. Поступают сообщения о военной операции Турции против курдов в Сирии и Ираке. Какова позиция России в отношении курдской проблемы и борьбы курдского народа за самоопределение? Во-первых, тут надо уточнить. Вот поступают сообщения о военной операции Турции против курдов. Действительно фиксируется?
Ну так вот как раз сирийская, да, возможная новая сирийская операция Турции, она как раз будет проводиться в тех регионах, которые подконтрольны демократическим силам Сирии, которые в свою очередь являются политическим и военным крылом курдских сил в стране. Они, эти демократические силы, полностью под контролем Соединенным Штатам. Вот об этом идет речь. И Турция считает их, их присутствие на собственной границе сирийской стороны опасностью для собственной территориальной целостности.
И вот теперь давайте вторая часть вопроса. Какова позиция России в отношении курдской проблемы и борьбы курдского народа за самоопределение?
Россия всегда выступала и выступает последовательно. Многие годы курдская проблема, курдский вопрос на Ближнем Востоке, он не вчера появился и не в результате сирийского кризиса или действий Турции. Этой проблеме очень-очень много лет и десятки лет она на повестке находится в регионе. Россия всегда последовательно выступала за территориальную целостность стран региона, за их суверенитет, но при этом и за обеспечение всех культурных, национальных, экономических и общественных прочих прав всех народов, проживающих в данном регионе. Это всегда была неизменная позиция нашей страны, она сейчас выступает именно с этих позиций. Что касается ситуации, которая разворачивается в Ираке, тут тоже вот я вижу этот вопрос, и часть посвящена именно возможным операциям Турции в Ираке. Да, Турция действительно перманентно проводит в Северном Ираке, опять же, в пограничных районах операции, преимущественно военно-воздушные операции, то есть турецкие ВВС точечно бомбят, как им кажется, места скоплений курдских боевиков рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции и в Европе террористической организацией. Это происходит на протяжении последних лет 15, наверное, постоянно. И на этой неделе был удар, совершенный, говорят, артиллерийский удар по курдскому городу Захук. Но, пардон, Дахук. Но там два города есть, Заху и Дахук рядом. Это иракский Курдистан, и по Дахуку и, в общем-то, сразу поспешили обвинить в этом Турцию, хотя Турция говорит, что она в этот момент не проводила там никаких операций, не носила никаких ударов. Удар был нанесен сразу после, буквально на следующий день, после Тегеранского саммита. И принятых там решений, это, конечно, вызвало огромное количество спекуляций в региональной прессе. И турецкие, в общем-то, и средства массовой информации, и политики, они сходятся во мнении, что это действительно провокация как по отношению к их стране, так и по отношению к принятым в Тегеране решениям трехстороннего сотрудничества.
Вопрос еще есть, вот Фархаду конкретно адресуют. Прокомментируйте, пожалуйста, шумиху в западных СМИ по поводу поставок иранских БПЛА беспилотных, да, летательных аппаратов в Россию. И, по вашему мнению, возможно ли сотрудничество наших стран в области производства БПЛА?
Я думаю, что вполне возможно, не исключая этого вопроса. Почему? Потому что действительно Иран давно был заинтересован в налаживании сотрудничества с нашей страной по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Иран, что называется, набил руку в этом вопросе за последние несколько лет, учитывая вот те технические возможности, которые прогрессируют за последние несколько десятилетий. И смотря на то, как развивается сейчас в последнее время военной операции в тех или иных местах, видно, что, конечно, есть необходимость в развитии данного вида оружия. И я думаю, что как раз-таки здесь мы можем вполне сотрудничать. Конечно, иранцы об этом официально ничего не заявляют. Я вам могу объяснить, почему они так аккуратно к этому вопросу подходят. Потому что вообще любое сотрудничество, особенно военно-техническое, для иранцев очень крайне является щепетильным. Сам по себе иранский народ, он старается, что называется, меньше говорить, больше делать. С точки зрения своего понимания дела. Они считают, что так это поможет им достичь поставленных целей. В частности, по нашим взаимоотношениям и развитию нашей кооперации по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Не исключаю, конечно, что эта кооперация будет вполне возможна, тем более, что есть соответствующий запрос. И я так понимаю, что та реакция, которая поступила от американцев по поводу того, что если Иран поставит свои БПЛА России, то они санкции ведут. Но на самом деле это звучит уже смехотворно, потому что напугать Иран санкциями, но это страна пуганная, напугать санкциями, это, что называется, крайне будет сложным. И та реакция, которая поступает в принципе от западной прессы и от западных источников, как раз-таки говорит о том, что, видимо, эта кооперация наша между нашей кооперация с Ираном, она скоро будет поставлена на рельс и, что называется, будет и дальше себя проявлять в полной мере. Другое дело, что А насколько хватит иранских ресурсов для того, чтобы эта кооперация продолжалась? То есть, учитывая те некоторые особенности иранских, значит, экономических нюансов, что называется, да, и иранских вооружений, нам, конечно, тоже придется будет постараться, потому что они от нас тоже ждут определенного рода отдачи, поэтому, собственно, рассчитывают на совместное производство. Не то, чтобы Иран просто поставил определенное количество беспилотников России, и на этом вопрос закончился, а чтобы было открыто совместное предприятие, или на территории России, или на территории Ирана, тут уже, что называется, вопрос второй, да, чтобы соответствующее предприятие давало бесперебойное обеспечение данным видом вооружения на ближайшее будущее, как минимум на среднесрочную перспективу. Не исключая, что это будет тоже вполне возможно, причем в самое ближайшее время можем узнать результаты этих договоренностей, если они, конечно, есть. То есть мы сейчас на самом деле обсуждаем вопрос, который официально ни нашей страной, ни Ираном не поднимался. Все, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле, это предполагаемые данные средств массовой информации. Причем в основном западных. То есть с официальной иранской точки зрения они никак не комментируют. Я исхожу из того, на самом деле, что и почему Иран старается этого избегать, потому что он не хочет пока бежать впереди паровоза, а старается пока что сначала решить аспект, если он на самом деле есть, а потом уже об этом официально заявить.
Угу. Много вопросов поступает. Любопытная тема, вот это ближневосточное взаимодействие с Ираном, конечно.
Но у нас вся эта неделя, мне кажется, завязана так или иначе на Турции и на Иране.
Ну, естественно, мы в прошлой программе говорили, да, что будем об этом подробно сегодня, в частности, говорить. Давайте еще вот один вопрос возьмем. Тут многосоставные, потому что регион сложный, интересный, и спрашивают не только конкретно про трехстороннюю встречу, но и про дипломатию в регионе.
На все ответим.
Да. Вот, например, задают вопрос. В чем причина сближения Израиля и Азербайджана в последние десятилетия, и не станет ли Азербайджан плацдармом для враждебных действий против Исламской Республики Иран?
Ну, тут надо отметить, да, сразу сказать, что государственная внешнеполитическая позиция Азербайджана заключается в неприсоединении к каким-либо военным блокам и союзам против кого бы то ни было. Об этом говорит и заключение союзнического соглашения с Турцией о поддержке в случае какой-либо опасности двум государствам. Об этом говорит заключенная в феврале этого года декларация о союзническом взаимодействии с Российской Федерацией между Азербайджаном и Россией. И об этом говорит вся история азербайджано-иранских отношений, когда обе страны заявляют, что они являются дружественными, братскими, соседними государствами, объединенными религиозной, исторической, культурной, языковой общностью. Ну, то есть много-много лет Азербайджан был в составе единого государства и с Ираном, и с Россией, и даже был короткий период, там практически, по-моему, 50 лет всего лишь во время Османской империи, когда были в составе единого государства с нынешней Турцией. Поэтому ожидать от Азербайджана каких-либо шагов в сторону других нерегиональных, внерегиональных сил по отношению к своим соседям, каких-то отрицательных шагов, я думаю, не стоит. Что касается самого Израиля. У Израиля до недавнего времени и, кстати, до налаживания столь тесных отношений с Азербайджаном, отношения со странами мусульманского мира, откровенно говоря, не складывались. Много десятилетий единственная страна, которая так или иначе имела действительно ровные и хорошие отношения с Израилем, это была Турция. Да, у Израиля были мирные договоры с Египтом, с Иорданией, но даже сейчас, по опросам общественного мнения в этих странах, подавляющее большинство, там 80+ процентов опрошенных, они выступают против нормальных отношений с Израилем. И для Израиля это была попытка показать, что на самом деле никакого антагонизма между Израилем, да, еврейским государством и исламскими странами на самом деле не существует. И, возможно, действительно взаимовыгодное партнерство. Кстати, начало азербайджано-израильских отношений — это все-таки запуск трубопровода Баку-Джейхан. Потому что мы знаем, что до недавнего времени азербайджанская нефть составляла 60% израильского импорта энергоресурсов. Это действительно очень важный момент. Ну и плюс страны сотрудничают и в области военного строительства, производства. Вот как раз мы говорили, да, кооперация между Россией и Ираном, возможный по БЛПА. Вот Израиль с Азербайджаном свои БЛПА производят, допустим. Да, и это действительно показатель того, что можно иметь ровные, стабильные, хорошие отношения, при этом не ставить под удар отношения с другими странами. Я сейчас говорю о политике Баку, внешней внешнеполитической, потому что действительно в Тегеране иногда напрягаются на этот счет, но всегда удается все эти вопросы в дружеской, конструктивной форме разрешить между странами. И тут еще вот я вижу вопрос для нашего гостя сегодня, Фархада. Вчера состоялся телефонный разговор между президентами Ирана и Франции по поводу возобновления договора по ядерной сделке. Какие, по вашему мнению, перспективы для возобновления такой сделки? И есть ли разница в позиции Европы и США в этом вопросе? Я почему именно его зачитал? Потому что тоже сегодня утром об этом думал. И вот как раз Фархад, как специалист по внешней политике Ирана, в том числе, нам сейчас расскажет.
Спасибо. Да, начнем сейчас, потом прервемся на новости и закончим уже после выпуска новостей, но тем не менее.
Ну, буквально сейчас коротко скажу, что минимальная есть возможность восстановления ядерной сделки в полной мере. Французы, особенно с немцами на пару, зашевелились после как раз-таки трехстороннего саммита Астанинского в Тегеране, который прошел на этой неделе. И надо сказать, что европейцев крайне не устраивает то сближение Ирана с нашей страной и в какой-то степени с Турцией, потому что они хотели бы, чтобы Иран максимально зависел именно от европейского давления, а не от сотрудничества с нашими странами. Вот. Но как раз-таки вопрос, на самом деле, очень длинный. Я думаю, что можно будет его детально раскрыть после новостей.
Да, сейчас движемся на новости. Турал Керимов, Фархад Ибрагимов в эфире «Радио Спутник».
Оставайтесь
выпуск новостей и дальше продолжим.
Разворот на восток.